шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. А он мне говорит, что, значит, ты что, говорит, не ночевал никогда, что ли, в лесу? Тебе нечем гордиться. У нас сегодня интересный будет разговор. В том числе, кстати, и про всякие безумные выезды и про ночевки в лесу. Меня зовут Андрей Стародубцев, со мной Виталий Кривцун. И в гостях у нас сегодня кто?
Дарья Кошкина, специальный гость. Вот, и у нас сегодня, как всегда, тематическая передача, и мы сегодня поговорим о таком выходе из зоны комфорта, можно так сказать. И если глобально говорить, то мы поговорим о том, живет ли церковь так, как она должна жить. Очень серьезно, мы попробуем вот весь этот спектр, знаешь, от лесного веселья, который ты так, да, заглавил.
Ну, так ведь да. Оно, понимаешь,
до серьезных
зоны,
тем.
Выход из зоны,
да,
комфорта, как
да,
раз.
Вот именно об этом,
готов,
да,
ли ты выйти, чтобы пойти куда-то, прийти при этом. А Дарья Кошкина — архитектор. Мы с этого вот начнем. У нас так и написано в анонсе: архитектор и миссионер. Во-первых, как это вообще может сочетаться? Миссионер уже ездит куда-то, а архитектор, он должен сидеть и с чертежами работать.
Вот, ну, я думаю, что, смотря что мы подразумеваем, да, архитектор — это скорее уже призвание профессиональное, а миссионер — это призвание, которое от Бога. Я себя громко не называю миссионером, но я думаю, что у каждого христианина есть какая-то миссия, так или иначе. То есть Бог в любом случае открывает тебе, если ты хочешь услышать что-то.
Про архитектуру чуть-чуть,
да,
давай поговорим.
У нас интересный, просто, многогранный гость,
у нас ведь всегда в эфире какой-то человек с какой-то интересной профессией. Зачастую, или даже как правило, архитекторов у нас еще не было пока что. Вот оперные певцы всякие были, да, вот там программисты квантовой физики, а вот архитекторов не было. Вообще, чем сегодня занимается архитектор? Кто? Вы же работаете, наверное, уже не карандашом и с линейкой, да? Вы же работаете в программах, вы айтишники, по сути.
Ну, по сути, да. И на самом деле, когда я шла учиться, вернее, когда я мечтала, хотела, шла и попала в тот процент людей, которые изначально, детей, которые изначально понимают, как они хотят уйти учиться, и я туда пошла.
Это вот. Очень здорово, это очень
редко. Просто 2%, наверное, где-то.
Свыше, да, какое-то было для меня. Вот. Но я полностью не имела представления, где я буду учиться, что я буду делать, и мы всю учебу, собственно сказать, мы чертили, рисовали перо, тушь, карандаш, это было нормально. И тут бац, и я поняла, что моя работа...
Это ты, прости, ты говоришь про школу сейчас? Или уже про институт?
В институте пером.
А где ты училась, если не секрет?
Тульский государственный.
И там, то есть специальность, специализация?
Да, архитектура.
Архитектура.
Вот, ну, то есть, да, это 6 лет. У нас специалитет 6 лет. Когда мы чертим, паримся, вот, считаем и так далее. Я поняла, что, оказывается, это совершенно...
Никак не связано с твоей работой, правда?
Ну, то есть, это по-другому. Это по-другому. Меня, наверное, спасло, что последние 2 года очного отделения я смогла совмещать с работой. То есть я бежала бегом на работу, потом я бежала бегом в институт, я была там на парах, потом бежала снова на работу, допоздна была на работе, возвращалась домой и садилась за чертежи, за курсовые, за расчетки и так далее.
Ты уже что-то построила?
Да. Первый мой проект был, это я друзьям своим помогла построить жилой дом там, на 2 семьи, вот, и теперь это моя рекламная такая фишка.
Ну,
вот.
Что тоже, кстати, не так просто, надо сказать.
Ну, на самом деле, начинала проектировать его на 3-м курсе, вот. Ну, сейчас, конечно, он эксплуатируется, да, много лет прошло, но там было, ну, достаточно много всяких там вопросов.
Трещинами не пошло, в общем.
Нет,
люди не мерзнут, вот. Все нормально.
Да, все нормально, вот.
Главное, чтобы балка какая-нибудь не обвалилась, да, от неправильных.
Нет, это важно, да, вот. Но архитектура сейчас совсем другое. То есть ты должен быть подкован в знании нормативов, правил и так далее, и так далее. То есть есть доля творчества, но ты сможешь реализовать свои творческие идеи только если ты прям подкован в нормативах.
Это как одеть такой костюм акваланга, и ты почти уже ничего не будешь ощущать. Анквалангист, ты будешь очень такой большой, знаешь, какой-нибудь, который большое давление выдерживает, и вот что-нибудь пытаться собрать в этом костюме. То есть ты в нормативы и правила залезаешь, как бы, ну, пытаешься творить. В принципе, получается, наверное.
Ну, знаете, это на что похоже? Похоже, как бы, да, вот в Ветхом Завете был закон. И закон, он давал, можно сказать, ограничения, а с другой стороны, свободу. Вот в рамках закона ты свободен. Вот в рамках нормативов своих я свободна. Я их хорошо знаю, они дают мне, с одной стороны, ограничения, с другой стороны, свободу. Я сделаю все правильно, я буду жить. Ну, как бы, очень похожая аналогия.
Но вместе с тем мы видим, что есть выдающиеся какие-то здания, которые выглядят просто космически. И они же работают все равно в рамках нормативов, но, тем не менее, это прям полет творчества и фантазий.
Ну да, ну, например, мне очень нравится Сантьяго Калатрава, это испанский архитектор. Он прежде всего инженер, то есть, или мы видим, да, башню Эйфеля, эти люди, которые, они чувствовали, в принципе, работу конструкции изнутри. То есть это люди, которые на каком-то, не знаю, интуитивном уровне понимали, как будет здесь работать та же балка, опора, и что это будет стоять. И поэтому они могли это уже потом как бы облечь в красивую форму.
А как, кстати, становятся архитектором? В детстве в конструктор много играют?
Нет, я вообще как бы не могу сказать, что я много играла в конструкторе. Я даже больше думала, что это более творческое такое. Я любила рисовать. Хотя, ну, реально, никто вообще из моего окружения, ни мои родители, никто, ни взрослые люди никакие. Я не видела примера. Я не знаю, почему я пошла в архитектуру. Сложный вопрос. Вот. Но я не пожалела ни разу. То есть это казалось немного не тем, что я ожидала, но я ни разу не пожалела. Ну, из земных профессий для меня это лучше.
Последний у меня вопрос. Что ты мечтаешь построить?
У меня в какой-то период, наверное, подростковый, такой более, наверное, уже подрастала, была такая идея строить церкви. Я даже делала проекты такие, ну, внутри себя. Вот. Мне хотелось сделать классные, функциональные здания, молитвенные дома.
Ну, то есть большое место, скажем так, социального назначения, куда может прийти много людей и там функционально как-то проводить время.
Да.
Разные помещения. Да. Это очень интересно. На самом деле это, мне кажется, одно из, мне кажется, высших, да, в чем человечество вообще себя проявило в архитектуре.
Церкви?
Да. Сейчас же мы в основном об архитектуре прошлого говорим по соборам, правильно? Все вот известные, да, там везде соборы, там, что возьми Барселону, возьми Вену и так далее, да, вот. Ну и в России в том числе. Вот просто у нас, к сожалению, наша история стерла много исторических зданий, но многие из них это было либо крепость, либо церковь. Вот, вот все, что сохранилось в основном. Да. Ну, мы не говорим о Санкт-Петербурге, сейчас мы больше говорим о всей России, потому что в некоторых городах сохранились старинные просто здания, ну, там, 300 лет, да, в нашей стране, вот, примерно такой порог. А как ты, кстати, себя чувствуешь, когда видишь старинную вот архитектуру вообще? Тебя это искренне восторгает? Ты вот как до глубины души архитектор?
Просто вот или... заходишь в храм и начинаешь плакать, потому что понимаешь, как это все построено.
На меня накрывало, на самом деле, когда я как-то недавно шел по где-то недалеко от Невского проспекта, по набережной Невы в Питере, и читал, как использовались все эти здания. Я, знаешь, я как будто бы попадал в то время, просто вот мимо меня сейчас пронеслась какая-то повозка и так далее. Вот я прям переживал вот это все, вот как люди тогда жили, глядя на эти здания. На самом деле, можно вот, если обладая какой-то долей фантазии, вот как ты себя чувствуешь, глядя на старые здания, и вообще, есть ли в тебе вот это вот романтика,
ностальгия,
что ли?
Какая-то, да. Да. Ну, на самом деле, благо, да, наверное, нам дали опыт определенный в институте. У нас была практика, когда мы должны были обследовать старые здания. Вот. И нам досталось с девушкой здание такое, ну, не очень... Это не храм, да, это не какой-то собор. Ну, просто двухэтажное строение такое. Когда-то оно было барским, типа, домом таким. И мы туда залезли, хотя это была частная территория. Мы отогнули там, в щелку, короче, зашли. Вот. И мы сделали последнюю фотофиксацию, какие-то последние исследования, записали отчет, и потом через некоторое время его снесли. Вот. И, ну, было очень жалко. Потом его реставрировали, как бы восстанавливали с нуля. Вот. Благодаря, может быть, и нашим каким-то трудам, потому что мы как-то запечатлели его. Но мне очень нравится. У меня даже больше, наверное, вызывает такой трепет и интерес именно старые здания. Под свой страх и риск ты заходишь под свод, который кирпичный выложен, и он не падает. Ну, хотя уже так видно обрушение, да, и внизу кирпичи лежат.
Тебе вот одного кирпичика хватит, если
что. Да, я знаю. Но у меня, конечно, да, мне это очень нравится. Поэтому я много в свое время, когда училась, какие-то трудов писала, то есть там статьи научные вот по разным стилям. И, конечно, меня вот эти старые здания барочного типа, они меня, конечно, вот, да, будоражили мое сознание.
Вот, то есть... Вот. Для тех, кто смотрит сейчас нас видеотрансляцию, Андрея футболка как раз непосредственно отражает тему разговора. Я думаю, случайно так получилось. Ну, вернее, случайности не бывает. Если вы хотите присоединиться к нашей беседе, у вас есть вопросы к Дарье, как к служителю, либо как к архитектору, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706, также сайт teos.fm, и есть у нас номер для вайбера и ватсапа +7 977 850 09 96. Присоединяйтесь, нам важно ваше мнение, интересно, что вы думаете, и пишите свои вопросы. А, Даш, у тебя был такой период, когда, я, может быть, сейчас ошибаюсь, но ты ездила на машине из Тулы в Москву на работу чуть ли не каждый день. Вот как это вообще возможно?
Ну, не каждый день, благо, да, реально не благо. Вот, но я сейчас езжу.
То есть, на машине?
На машине, да. Mm-hmm. То есть для меня как бы машина уже стала... машина, ладно, поехали. Вот, то есть это уже прошла-то ностальгия, когда кажется классно поводить. Вот, ну, просто сложились определенные обстоятельства в жизни. Я поняла, что мне... ну, то есть мне нужно больше. Uh-huh. Вот. И я даже не могу сказать, что это сработали амбиции или какое-то понимание жизненных моментов. Вот. И я просто рискнула, я помолилась, сказала: «Господь, если у тебя есть воля, чтобы у меня была работа в Москве». Uh-huh. Я поставила определенные условия, определенный uh-huh. график работы, определенную зарплату. И я молилась, и ну, не сильно как бы переживала, выставила на сайт резюме. Вот. И в итоге, да, Господь ответил по всем пунктам.
Uh-huh. Ну, я просто к чему? Потому что не каждый человек, наверное, будет... Ну, ты знаешь, многие бы сказали: ну вот я в Туле живу, я буду здесь работать. То есть мотаться в Москву — это просто нереально выглядит. Тем более одной девушке. Даша еще пока не замужем, это реклама. Да, ну, как бы вот получается, что ты считаешь, что вот такие даже препятствия — это, ну, не что-то, что на пути верующего может его остановить. То есть, и как ты думаешь, такой вопрос, любой ли человек может добиваться практически любой цели? Вот мы сейчас говорим о такой, кажется, простой цели, с другой стороны, для многих людей непростой. Несколько часов дороги, на работу, просто чтобы... Потому что ты веришь, что так нужно, да, и многие люди сегодня не готовы жертвовать таким своим комфортом. Как ты понимаешь это? Вот, любой ли человек может достичь своей цели, если он ее поставит? Или все-таки это для избранных, для сильных русских женщин, которые коня на скаку и в горящую избу?
Ну, пусть женщины у нас остаются все-таки нежными и худкими, да. Вот. Но знаешь, самое важное — это понимание твоей цели. То есть если ты цель понимаешь, если ты принял это, что это твое для твоей жизни, то ты туда и двигаешься. Почему я поехала? Я знала, для чего это. Uh-huh. Я могу сказать, что я не собираюсь, да, не могу сказать, что это продлится там столько лет. Есть какой-то период. Uh-huh. В этот период я готова потерпеть, да, преодолевать себя ради чего-то. Ну, то есть, условно, я понимаю, что я живу не для денег, но мне нужны деньги, чтобы жить. Именно поэтому я попросила 4-дневную рабочую неделю. Ну, то есть для Москвы тоже такой нонсенс определенный, чтобы у меня было 3 дня.
А что, можно так было, да? Я почему я не попросил до сих пор?
А вот в этом и вопрос.
Просто просишь.
И дело в том, что это был самый, наверное, большой такой сложный вопрос, когда я пришла к своему начальнику еще в начале и сказала:
слушайте, ну, что-то надоело мне работать.
Я сразу сказала, что я могу устроиться к вам, вам нужно меня будет подождать еще там сколько, 3 недели, но мне нужно будет 4-дневная рабочая неделя. И вот такая зарплата, то есть такие пункты.
В общем, вы меня подождете, потому что я сейчас на миссию еду. И вот мне нужна зарплата, которую мы обсуждали, но при этом 4 дня в неделю. И, в принципе, я готова с вами работать.
Ну, почти так и было. И я поняла, что на самом деле при всех трудностях, ну, без Бога это невозможно. Ну, то есть вот так вот. И я понимаю, что на определенные цели...
Твой начальник смотрит, и за спиной рука какая-то пишет на стене: согласись.
Кто-то думает: может, и так было. Ну, то есть я понимала, что сейчас этот год, да, эта цель оправдана, я должна это сделать. Вот. Просто очень важно, чтобы человек, он был цельный по отношению к своей цели. То есть я согласен, я понимаю, куда я двигаюсь.
А давайте о царских охотниках. Угу. Такое название красивое. Царские охотники. Вот думаете, что это такое? А это значит, это организация, занимающаяся служением с подростками в России через лагеря.
Ну, правильно? В том числе через лагеря. Да.
Я так понимаю, что это что-то пионеров.
Ну, давайте начнем так, что в лагерей в нашей стране нету с советских времен, да? У нас есть семейные выезды. Uh-huh. Вот. Что касается царских охотников, я так жила. И, в принципе, я уже перепробовала столько служений в своей жизни, столько всего видела, вот, будучи, когда выросла, да, в христианской среде. Вот. И тут я, мне чуть больше 20 лет, я сталкиваюсь с странными людьми, которые необычные подходы ко всему. Меня пригласили в лагерь, и меня... Как бы тогда это еще было в игре, да? Вот. Меня пригласили на этот выезд детский, быть там, заниматься с детьми. Но я сказала: нет, я ничего не умею, ничего не знаю, хотя я уже как бы была состоявшимся служителем, но я боялась этого непонятного чего-то. Я пошла, короче, мыть там всякие места непонятные. Вот. И я, пока это все мыла, да, там чистила картошку, я наблюдала за жизнью этих людей. И меня удивило вообще отношение команды. То есть меня подцепила не программа, не какие-то, может быть, там конкретные уроки библейские, да. Меня подцепило отношение, что в команде между взрослыми людьми какие-то другие отношения, не то, к чему я привыкла. Вот, и позже я узнала, что на самом деле это очень, царские охотники, да, очень эффективная программа, способ, возможность, чтобы поместные церкви служили своим детям и подросткам, и не было какое-то поколение потеряно. Вот, и по сути своей, да, есть люди, которые слышали об этом и чаще всего ассоциируются с походами, выездами, сплавами каким-то, да, там, движухой такой молодежной, но на самом деле все намного глубже. Потому что прежде всего это, с одной стороны, евангелизационный момент, возможность послужить, так сказать, этим детям, их семьям, помочь им, рассказать им Евангелие. А с другой стороны, это момент ученичества, когда ребенок понимает, что я кому-то нужен. Не просто, ну, на самом деле, вот сколько нас все учат, да, нас с детства в наших поместных церквях, в наших семьях учат делать так, так и так. Вот, а для подростков не нужно его учить, нужно дать жизнь. Просто с ним ее прожить. И, наверное, это самый главный момент, который вот важный, является основополагающим в этом служении этим подросткам.
Ну, вообще это интересно, потому что мне кажется, ну, глупо, наверное, собирать детей, там, подростков в комнату и пытаться им что-то рассказать. Их нужно взять на природу отчасти, да? Показать, как вязать узлы, и через это
нужно
уже...
вместе что-то делать. Но да, это же история старая, как мир. Были же в Штатах это скауты, у нас пионеры. Это способ работы с определенным возрастом, с подростками и с ранней молодежью, когда, чтобы тебе доверяли, ты должен вместе с ними проходить какие-то трудности. Иначе ты никто, иначе ты не авторитет.
Да, и в этих трудностях, на самом деле, интерес большой. Просто я помню, как на меня влияли сплавы, например, да, когда ты едешь куда-то и там проходишь пороги, это реально опасно для жизни.
Встречаешься с медведями, да, борешься с ними, убиваешь медведя.
Нет, об этом речи не было, но примерно. Мы можем сейчас, конечно, дымкой вот именно романтики окутать царских охотников, но даже пытался сказать, что основное там было это, ну, наверное, служение, в котором, да, дети начинают узнавать Бога и на другом языке говорить немножко уже, и возвращаются с другими людьми, я так думаю,
ну, знаешь,
из вот мероприятий.
По сути своей, да, вот если мы сейчас немножко так в детство погрузимся и вспомним там самого своего любимого учителя, мы не вспоминаем параграф 50-й, там, пункт такой-то. Мы не помним, чему нас учили конкретно, но мы помним, что эти люди сделали, какой вклад внесли в нашу жизнь, какую они роль играли в нашей жизни. Также здесь, просто когда взрослые люди, они своей сущностью влияют на подростков, на детей, причем, то есть, да, там от 6 лет, реально, это дети уже готовы принимать Бога, Библию, то есть это все доступно.
Хорошо, мы сейчас говорим, наверное, о том, что церковь, уже начали говорить о том, что церковь вообще делает, и вот в широком понятии говорим о миссии, уже начали, да, вошли в эту сферу, и когда мы говорим о миссии, мы говорим, наверное, о том, что церковь в целом, причем будь то там католическая, православная, да, протестантская церковь, она несет весть о Христе для тех людей, которые не знают или не переживают в своей жизни этого. И, ну, в узком смысле, наверное, есть понятие, понимание миссии, да, миссия делится на внутреннюю и внешнюю, в том плане, что это либо в нашей стране проводится, либо там за границей. Давай вот об этих разделах поговорим, это очень интересно, тем более, что человек, который обладаешь опытом в этих сферах также. Ну, про внутреннюю миссию, я думаю, мы поняли, да, там, про детские лагеря, про то, что в правильной моральной, да, среде воспитывают детей, хорошие организации.
Ну, кстати, вообще про миссию, в том числе про внутреннюю, ты просто сказал, что изначально поехала мыть какие-то не очень хорошие места и чистить картошку. Это ведь тоже миссионерская поездка.
Мне кажется, это в основном
для тех,
есть.
Для тех, да, кто стесняется и говорит, что я... Человек, я не речистый, говорить я не умею, я стесняюсь, мне будет неловко, и не могу я вот так вот взять и кому-то проповедовать. Но при этом вы хотите поехать и послужить, ничего зазорного, да, в этом нет, и это нужно, и это нормально, поехать почистить картошку.
Ну, знаешь, это хорошая школа, и вот сейчас наша команда, да, мы, если выезжаем на семейный выезд, это порядка... ну, 40 взрослых, которые будут потом помогать служить порядка 80-100 детей. И вот эти 40 взрослых — это люди, которые готовы... Вот они будут в свое время, да, там, координировать программу, вести служение, вести поклонение, там, делать разные вещи, директора. Но вот мы заезжаем, и мы все вместе надраиваем территорию, все необходимые места все делаем. То есть это люди, готовые ко всему. Поэтому человек, служитель, если он имеет такое сердце на сердце в себе, он должен пройти все это.
Mm-hmm.
Если он в это не погрузился, если не позволил Богу через это смирить себя, ему будет очень трудно потом.
Mm-hmm. Ну вот я для всех желающих, кто, возможно, нас услышит сейчас или в повторе и захочет присоединиться к царским охотникам, есть же такая возможность просто присоединиться, пойти и помыть что-то хотя бы для начала, да, чтобы вникнуть.
Помыть приходите.
Это всегда у нас, да?
К нам, да, ну вот реально. Причем мы это учим наших подростков. Это такие, когда у нас бывают разные мероприятия, приезжают к нам разные тоже подростки на базе нашей поместной церкви, вот, и все ложатся спать, и наши подростки в 16-17 лет стоят и ждут всей очереди, и они начинают убираться. И у других подростков это просто взрыв мозга. Вы что, будете это делать? Вот. А они делают это с радостью. Но это воспитывается mm-hmm. уже временем.
Хорошо. И теперь про внешнюю миссию.
Да. Как ты считаешь, как должна выглядеть внешняя миссия?
Ну, конечно, я не эксперт, но я так или иначе соприкасалась. Знаю, что сейчас есть два момента. Да? Это долгосрочная миссия, mm-hmm. когда человек принимает призыв от Бога в какую-то конкретную страну. И даже... Ну, сложно сказать, да, иногда люди уезжают с одного угла России в другой, и это уже тоже очень далеко, вот, то есть они уезжают надолго туда, они переезжают, оставляют все, да, полностью обрезают контакты, связи, принимают в свое сердце служение конкретному народу, вот, а также есть варианты краткосрочной миссии, что очень часто распространено, я думаю, окутано неверным таким представлением uh-huh, определенным, uh-huh. реально, uh-huh. вот, если про долгосрочные uh-huh. миссии все окей, то краткосрочные это какая-то...
Говорят, туристическая поездка, они как будто бы едут просто посмотреть достопримечательности, попробовать местную кухню, и вроде как бы и считаются такими героями веры, миссионерами, да, ну, то есть такое мнение критическое по этому поводу.
На самом деле мнение, наверное, оно все имеет у нас причину, да. Если бы не было повода, такого бы мнения не было. Вот, на самом деле. И я не могу сказать, что меня подкупило там какие-то фотки или что-то такое. Я вообще считала, что это нереально для меня куда-то выехать. Я не являюсь полиглотом, да, у меня нет какого-то там нереального каких-то способностей. Вот, и ну, это где-то было глубоко в сердце. Но сказать, почему ты едешь первый раз куда-то, да, на служение, вот, очень сложно. То есть там такой клубок из разных мотивов, ты сам не понимаешь, почему ты это делаешь. Важно очень разобраться в себе. Вот. А потом, когда ты принимаешь уже ответственность за свои действия, да, ты понимаешь, что одного раза, да, но я хочу больше, ты должен разобраться, поставить на место все свои мотивы, почему ты это делаешь и что ты будешь там делать конкретно, вот, куда ты поедешь, что ты принесешь этим людям. А тут ты приедешь, такой подарочек, а ты ему не нужен, потому что ну, у тебя толку никакого нет.
Но вместе с тем я, кстати, слышал, что без краткосрочной миссии люди не поедут в долгосрочные, потому что они сначала должны вкусить этого, попробовать это, вообще разобраться, как это, и, возможно, потом влюбиться в этот народ и поехать уже на долгосрочные. Ну,
я вот только недавно, да, познакомилась с человеком, удивительная вообще семья, вот у них другой путь, они с семьей просто 8 лет назад взяли и уехали в Индонезию на остров Борнео. К племени, которые каннибалы, да, собирали черепа эти раньше, вот, друг друга там вырезали. И мужчина-служитель...
Ты что-то слышал об этой семье с тех пор?
Ну, я видела его.
Это вот, очень,
да,
хорошо,
он за 8 лет, вот сейчас буквально месяц назад, он приезжал первый раз в Россию, да, повидаться с родными и так далее. Вот. И я говорю, как вы там вообще выжили-то? Вот. Там реально даже нет христиан вот в округе.
Как вас не съели? Такой
вот,
да, интересный
я
вопрос.
Понимаю, что вот на долгосрочную миссию без четкого призвания Бога. То есть, да, есть такие страны уже оккультуренные, да, мы туда налажены такие пути, миссии краткосрочные. А есть такие места, куда вообще не ходила нога миссионера. Вот. И туда без конкретного того, чтобы Бог тебя посылает, очень опасно ехать.
Мы привыкли видеть образ такого англоговорящего, наверное, миссионера, который mm-hmm. куда-нибудь в Индонезию на остров Борнео, но что вот наш человек поехал и пытается там коммуницировать.
Причем он очень
интересно.
Простой парень, то есть он как бы реально...
Проповедует Евангелие Господа Иисуса Христа.
Да, он такой открытый, ну то есть без всяких каких-то загонов там.
Я думаю, после того, как поживешь среди людоедов, ты,
наверное... Еще простой парень становишься. Простым.
Да, они такие носят с собой такие секиры, мечи до сих пор, ну то есть, видимо, что-то они делают. Ну то есть там опасно, опасно.
На всякий случай.
Хорошо, давай про конференцию поговорим, которая недавно была.
Миссионерская конференция.
Да, небольшая даже, может быть, реклама, ничего страшного. Называется Go Together или «Идем вместе». И известный человек, которого мы как-то цитировали даже в передачу у себя, Джастис Уокер, это веселый молочник. Он известен, скажем, в России больше потому, что он в свое время нашумел в ролике про моцареллу, когда санкции ввели, он сказал: ха-ха-ха-ха, теперь не будет вам вашей моцареллы. И он очень заразительно смеялся, это стало вирусным роликом. В общем, его узнала вся Россия. Это фермер, он в труднодоступных районах, там, где трудно, разные культуры растут, он занимается фермерством и говорит, что если это там возможно, значит, во всей России, в принципе, это возможно. И он такой русский уже стал. Вот. Хотя изначально он миссионер. Вот, потом, и он на этой конференции также присутствовал. И, в принципе, расскажи вообще о конференции. У нас есть время на это. Просто какие твои впечатления, для чего она, ну и так далее.
Ну, конференция «Идем вместе». Она третий раз проводилась в России. Не могу сказать, да, что побудило людей начать эту миссию, ну, служение такое, да. Но, наверное, все равно понимали актуальность темы.
Ну, наверное, полезно общаться людям, которые один приехал с Борнео, да, другой откуда-то из Сибири, и приятно пообщаться, наверное. Не просто приятно, а полезно.
Да. На самом деле сейчас это такая платформа, куда да, есть помещение, да, есть какая-то администрация, организация, режим дня, но по факту это такая площадка для того, чтобы миссионеры, долгосрочники, да, краткосрочники, люди, которые хотят в этом двинуться, они могут туда приехать и получить ободрение, наставление, назидание, выщевание и обменяться опытом своим. Поэтому даже то слово, которое там есть, там нет таких так, проповедей, да, по факту это, ну, практически такой тренинг.
Угу. Люди делятся опытом.
Да, люди делятся опытом.
На моей памяти это одно из первых, мне кажется, таких миссионерских слетов. Вообще, прецедент.
Для меня было очень важно туда попасть. Я хотела в том году, но не получилось вот, по определенным причинам. Вот, и сейчас я понимала, что я любой ценой мне нужно там быть, вот. И я не жалею. Почему? То есть даже если человек никогда не был на миссии, но понимает, что его сердце, оно неспокойное, и Бог его побуждает туда, хорошо, знаете, получить как бы снаряжение до того, как ты наделал ошибки какие-то там, косяки, да, и моменты, которые можно было учесть. И
профессиональные конференции, это как если плиточники, типа, плитку будут собираться можем, вместе, да, их да, будет да, много да. тысяч, они слетятся,
с одной стороны, очень
снимут
логично.
Какую-то огромную да. гостиницу и будут делиться, и выходит человек и говорит, однажды я клал плитку, не знаю, в администрации президента, и все такие, и вот одна плиточка легла неровно, и они все понимают это, они все чувствуют это. Или там, я плохо замесил клей, и он был слишком густой, все, чувак, как это знакомо, все наступают на эти грабли. Вот. Но потом я, и вот он, как он выкрутился, и по сути то же самое, любая профессиональная конференция выглядит
да, но
похоже.
Это здорово. Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь историю, которая тебе запомнилась, вот, прорекламируем, может, я не знаю.
На самом деле, я
то
поняла,
есть,
да.
То есть, да, чтобы это не выглядело, как все-таки конференция плиточников, вот что тебя коснулось, вот как Бог, ну реально, вот что тебе, вот ты приехала, и вот ты обогатилась чем, вот почему было не
нет,
зря?
Почему плиточники не обогащаются, что ли? Нет, это нормально, когда люди, занимающиеся одним делом, да. делятся друг с другом, и они понимают, что я не один такой плиточник во всей России, да. нас много, и мы все разделяем.
Да, это может сильно вдохновлять и обогащать, да, может, да, да, действительно, но все-таки к вопросу.
Ну, наверное, для нашей славянской души будет полезна тогда и приятна одна история. Она меня действительно покорила, вдохновила. Я не могу сказать себя таким, да, очень сильной в истории государства российского, тем более Руси. Вот, то есть уже со школьной парты что-то ушло из памяти. А Джастас, он очень
да,
интересный...
Да, нам не давали иногда.
Темы поднимал, он нам рассказал про Константина, которого потом уже незадолго до смерти переименовали в Кирилла, его брата Мефодия. На самом деле я не знала их истории в том контексте, который он нам рассказал. Оказывается, еще ну, за там, 150 лет до крещения Руси в одни из славян, да, славянских государств, они как бы взывали о помощи, чтобы к ним прислали миссионеров. И церковь, тогда это была единая церковь католическая, да, что значит всеобщая, она просто отправила их как миссионеров вот в эту местность славянскую, ну, ближе там где-то Болгария, вот там где-то вот эти вот страны современные, да. И они вдвоем отправились, будучи как монахами, да, служителями, они отправились в эту территорию. И что они начали делать? Они начали изучать славянский язык. То есть... насколько да, Джастас нам рассказывал, что они сначала не сразу начали служить, да, потому что им сначала нужно было погрузиться в культуру. Когда они изучили язык, они начали его фиксировать как письменный, потому что не было письменности. И очень много времени они действительно вот силы жизни свои они вложили, посвятили славянам. И благодаря их труду...
Они закладывали фундамент для будущих миссионеров.
И благодаря их труду они ратовали за то, чтобы богослужения велись на славянском языке. И они встретили такой отпор, как бы противостояние немецких католиков, которые ратовали за то, чтобы... Ну, то есть, что нельзя вести на языке народа, да, богослужение. И на самом деле они были несколько раз вызываемы в Рим по этому вопросу, и было настолько много там вот трудностей, проблем, через которые они проходили, отстаивая позицию, что люди должны слышать Евангелие на своем языке, да, чтобы была Библия и так далее. Они занимались переводами. И на самом деле вот трижды они ходили, там были такие действительно серьезные столкновения, то им разрешали вести, то потом снова запрещали. И в одной из поездок последних Кирилл, он умирает. И на самом деле... По факту, он же ведь не видел плода своих трудов. Сколько лет он, да, он трудился, вкладывал в этот народ, и он не видел, как бы, вот результата готового, да, что тут толпы христиан, такие мощные церкви. Но он жил верой, он жил надеждой. И после этого, ну, то есть не знаешь, кому было труднее, потому что после этого Мефодий остался один, без брата, с которым он долгое время трудился вместе. Но он продолжил этот труд и трудился... Также, да, он вернулся к славянам, он трудился среди этого народа и переводил, насколько я помню, последний там трудовик, это Ветхий Завет, тоже переведенный был на славянский язык, и он отстаивал до конца, да, чтобы люди, они получали Евангелие на своем языке, и меня покорило то, что, и это все было еще задолго, да, до официального вот этого крещения Руси, когда волей-неволей все крестили в христианство, то есть это было реальное христианство, и меня очень просто поразило то, что, ну, если, ну, реально, вот я славянка, да, то есть мы из язычников, то есть мы никогда не были потомственными христианами, это было вообще даже против воли порой людей, и я понимаю, что благодаря посвящению жертвенности этих вот двух служителей, да, монахов, миссионеров, да неважно, к какой они церкви относятся, я сейчас могу веровать в Бога, Иисуса Христа, и я понимаю, что это сознание дает мне просто даже право сидеть в своем, так сказать, социуме, в своем окружении, и так вообще классно у нас все, давайте будем жить для себя, и, ну, то есть, довольствоваться этим.
Мы выходим как раз к нашему главному вопросу сегодняшнего эфира, который стоит озвучить. Вот как ты считаешь, церковь в современном мире, в современности выполняет все, что она должна, или бездействует? Вот. Угу. На фоне Кирилла и Мефодия, которые...
Ну, на самом деле, да, я думаю, что я не имею даже права как бы судить в церкви, это Божья церковь, он сам ее судит. Вот, я могу лишь, ну, свои мысли, понимание. Я думаю, что нельзя вот как бы... То есть церковь, она настолько многолика, нельзя сказать, что церковь вся бездействует, или вся церковь, наоборот, объединена каким-то таким потоком. Я думаю, что сейчас церковь начала просыпаться, вот так вот, да, в целом. То есть до людей начали доходить какие-то важные аспекты, понимание, что важность поста, важность молитвы, но это еще настолько вот зарождается только. То есть мы в какой-то культуре довольства такой, мы расслабились, ну, это моя точка зрения, реально расслабились, и перестали платить цену. То есть для нас стала цена слишком высокая, так все трудно себя преодолеть, там, один день воздержаться от пищи и так далее, да, то есть какие-то вещи такие, вот. И, но церковь начинает потихонечку просыпаться, потому что поднимается народ такой неудовлетворенный тем, что есть, жаждущий большего, и как-то уже вот это вот семя, а так ли мы живем, да, такие мысли, они уже пробуждаются в церкви.
Вот Виталий хотел процитировать.
Я на самом деле...
Андреевича Филатова.
Да, это классика уже, современная классика, так скажем. Не находится ли церковь в состоянии, как он говорит, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ где-нибудь, который не знает Бога?
Там где-то на островах.
И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ну, конечно, там такой политический контекст, наверное, имеет высказывание, политическую коннотацию, да, но мы вот сейчас пытаемся именно в нашем контексте применить это слово, то есть просыпаешься и на самом деле...
Эх, бедные страдающие, мучают, да, гонимые
и
христиане,
бутербродик,
ну,
с икрой намазываешь,
пойду
и
пойдем.
Дальше идешь, да. Да, то есть царь, который там в сказке, он на самом деле жил, как хотел, да, и в то же самое время, он, когда припирают обстоятельства, он начинает вот так говорить... Да, оправдывая себя. Вот. Нет ли у нас такого? То есть не живем ли мы слишком расслабленно, действительно? Ты косвенно ответил на этот вопрос, хотя говоришь, что, ну, ты не будешь сидеть правильно, но на самом деле, на мой взгляд, точно так же. Тим Келлер сказал, что... Тим Келлер — это западный известный библеист, ну, вообще такой спикер, можно сказать, христианской церкви, он сказал, что я знаю, что даже я на какой-то процент не верю Евангелию, хотя задумываюсь об этом часто. Я верю, что я спасен по вере, но пытаюсь себя спасать через свое служение. И не всегда верю в том, что, ну, я действительно спасен Христом, и, соответственно, начинаю жить как люди вне церкви. Бываю напуган, эгоистичен, не воздержан ближнему, точно так же, как люди вне. И такое ощущение, что Евангелие, оно не провалилось. Приводит пример, как монетка в автомат. Когда ты кинул монетку, а баночка еще не выкатилась. То есть Евангелие в тебя опустилось, а баночка еще не выкатилась. Вот. И он вот осмеливается так говорить, что 90% христиан, которых мы встречаем, они находятся в таком состоянии. То есть Евангелие, оно пришло, но оно не вызвало перемен в характере и желания жить как-то по-другому. И то есть он говорит, что Бог будет продолжать толкать этот автомат, вот как мы толкаем его, mm-hmm. чтобы баночка все-таки выкатилась, когда монетка уже провалилась внутрь. И он говорит, что пробуждение — это не... прошу прощения, это не время, когда много людей приходит вдруг к вере, а время, когда монетка та самая, она одновременно проваливается у многих людей. То есть и тогда люди вокруг, да, люди начинают жить реально веря в том, что они спасены по вере, что они теперь спасены не по своим делам, не потому, как дети хорошо в школе себя ведут, не по своему служению, а потому что просто Иисус за меня умер. И я начинаю на самом деле верить в Евангелие. Ну, он кальвинист, он на вот спасении в вере очень сильно настаивает в этом моменте. Но, тем не менее, интересно, да, он говорит о том, что вот когда монетка провалится, когда ты начинаешь действительно верить в то, что Бог для тебя сделал, и начинаешь жить совсем по-другому. Тогда вот у многих людей это происходит, и он это называет пробуждением. Даша просто сказала про то, что сейчас во многом церковь просыпается, и, угу. на мой взгляд, здесь
монетка
идет...
Монетка проваливается.
Да, на мой взгляд, здесь идет вот как бы параллель, да, ты мыслишь, что люди начинают, мне кажется, хотеть жить так, как настоящая церковь. Они уже им скучно от церковной субкультуры евангельской, в которой все хорошо тоже, где построен свой мир, где в церкви все хорошо, ты можешь прийти, отдать детей на служение детское.
Ну, это же совсем, может быть, совсем небольшой провал начала 2000-х. Конечно, если говорить даже о столетии назад, то, конечно, церковь переживала трудные времена, и было пробуждение церкви. Когда за твою веру тебя гонят и убивают, то тут не до комфорта совсем. Тут, конечно, должна быть сильная вера. Поэтому это волнообразное движение, я думаю, оно постоянно.
Ждем, когда волна обойдет.
Да. Давай так поставим вопрос. Вот раз уж у нас тема сегодня не бездействует ли церковь, а вообще что должна делать церковь?
Вот по пунктам, как ты думаешь? Это может быть твое мнение просто.
Задачи церкви.
Задачи? Идите и научите.
Я так и знал, что это. Значит, задача первая — идти.
Да, идти и научить.
Туда, где нужно.
Да, идти и научить. На самом деле, очень, ну, вот так, да, просто глобальненько посмотрим. Бог сотворил любимых ему людей, свою семью, да, своих детей сотворил. Человек оступился, согрешил, упал, разлучен с Богом. У Бога глобальный замысел его — вернуть своих детей домой. Он отдал своего сына, чтобы это сделать. И миссия церкви, то есть Иисус, он один как бы, да, как человек здесь на земле, до миллионов этих людей не смог бы, ну, как бы, и у него не было такой цели достучаться, но он оставил церковь. Главная цель церкви — вообще помочь людям всем вернуться к Отцу. Вот так вот, да, глобально. Через что это? Да, ну, много, на самом деле, очень путей. Но если уж сам Господь, да, уходя к Отцу, Иисус говорит, что и так идите по всему миру и научите. То есть нам нужно действительно делать учеников. Угу. По факту. Вот, чтобы это было... То есть мы не говорим сейчас о религии. То есть вот из-за того, что у нас как-то все это так переплелось в современном обществе, наша не цель — погрузить больше людей именно в религию христианства. То есть не говорим политическими всеми этими шаблонами, мыслями. Наша цель — это действительно людям помочь увидеть путь, вернуться к Отцу, как бы, потому что, как я слышала такую фразу, что в сердце каждого человека огромная дыра размером с Бога. Угу. Вот. И христианство, оно призвано к тому, чтобы помочь человеку, любому человеку, понять, как эту дыру можно заполнить.
Да, и мы говорим о том, чтобы делать учеников. Правильно? Мне очень... Ничего, если я сейчас зацитирую. Мне очень нравится Фрэнсис Чен. В этом разрезе, но он какое-то время назад появился так на горизонте, скажем так, мирового христианства, наверное, стал высказываться. Он не так слишком радикален, но он радикален, и мне нравится, что он очень честен с самим собой. И он говорила о том, переосмыслила настоящую церковь. Видимо, в контексте вот американской церкви, которая может быть, ну, вообще западной, да, которая может такие смешные разные формы принимать, где бывает даже церковь байкеров, там, церковь программистов, и уже ты начинаешь задумываться, что это, да, и... Ну, ничего плохого я сейчас не говорю, в этом нет, наверное, да, люди могут разные социальные там сообщества организовывать, но тем не менее он говорит, а что такое настоящая церковь? Он говорит, сегодня меня радует цитата, сегодня меня радует вера молодых людей, которые готовы смело заявить, Бог, я пойду куда угодно и сделаю что угодно для тебя. По идее, вот это вот заявление ученика Христа, потому что я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни повел меня, исполню все, для чего ты меня призвал. Но он говорит, раньше, когда я был моложе, я даже не так часто встречал такие высказывания. Но потом я стал замечать, что даже те люди, которые так говорили, у них через некоторое время искра воодушевления гасли. И сегодня они потухли, я видел, как церковь, как институт их усмирила. Вот, вот здесь радикализм есть некий. Но потом он говорит, я молюсь за следующее поколение, за тех молодых людей, которые готовы заявить, я пойду куда угодно и сделаю что угодно для Бога, и исполняют это, исполняют свое слово. И я бы хотел быть, он говорит, таким человеком, который бы был женат, потому что часто молодые люди приходят, и они думают, вот, типа, сейчас у меня, я создал семью, вступили в брак, и у них появляются дети, и потом служение отходит на второй план. Он говорит, я бы хотел быть... примером для такого человека, который женат, имеет детей, но по-прежнему продолжает думать. Прежде всего, Царство Божие. И можем ли мы по-прежнему жить, рисковать и посвящать свою жизнь Богу и говорить людям, знаете, когда я следовал за Христом, это было немножко страшновато, возможно, немного опасно. Да, это был ряд каких-то нелогичных поступков, на первый взгляд. Однако Бог призвал меня в этом направлении, я буду двигаться по этому пути. Я хочу, чтобы мои дети поняли это, и знали, что такое жить верой. Я хочу послужить примером для молодых людей, которые скажут, знаешь что, твоя миссия с Господом не заканчивается, когда ты вступаешь в брак. Mm-hmm. Вот, то есть, и в другом месте он говорит, то есть у него была такая проповедь «Отвергните мертвое христианство», и там вот он цитирует Марка 8:36, где говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И очень мне нравится это, потому что мы иногда пробегаем, да, так читаем Писание, пробегаем это место, но Фрэнсис Чан говорит, я обещаю вам, если вы попытаетесь спасти свою жизнь, вы ее потеряете. И он избавляется от вещей, меняет, да, образ жизни и говорит, что я знаю, что я иногда потеряю свою жизнь, может быть, потеряю свою репутацию, но я не хочу стыдиться. Римлянам 1:16, я не стыжусь Евангелия, которое есть сила для спасения, для верующих, в смысле для эллин, для уже христиан, mm-hmm. да, для эллинов, как для неверующих, я не стыжусь ее, потому что в ней есть сила для спасения, потому что самое главное для людей сейчас это спасение. Вот если церковь не говорит о спасении, говорит Фрэнсис Чан, я с ним соглашаюсь. Если церковь не идет дальше, не неся эту весть, да, как бы запираясь в различных формах комфорта, тогда смысл отчасти теряется того, mm-hmm. что Христос хотел.
У меня такой вопрос, Даш. Человек, верующий, ну вообще любой человек склонен любую идею превращать в систему, систематизировать, и любую хорошую новую идею превращать в какую-то традицию. Ну, mm-hmm. так уж мы устроены, так наш мозг устроен, мы все складываем по полочкам, хотим облечь в какой-то единый ритуал, во что-то привычное, в то, во что мы будем постоянно приходить, и, к сожалению, это не идет на пользу церкви. Потому что, когда мы приходим просто к традиции, через поколение забывается, что этот ритуал означал для тех, кто его заложил изначально. Как бы церкви так существовать, чтобы не скатываться в это, и в личной жизни каждого человека? Как нам быть, чтобы не скатываться в традиции, в ритуалы, и не забывать о том, что они означают? Есть ли у тебя рекомендации? Ну, чтобы быть живыми, собственно, угу. настоящими?
Ну, я думаю, что, во-первых, нам нужна платформа, где мы будем слышать Бога. Вот мне, например, я понимаю, что у меня разные бывают периоды в жизни, не всегда там все так гладко, все так круто, да, и мне бы хотелось больше христиан, которые бы такие стабильные. Вот. И я понимаю, что если я сейчас утратила вообще всякую основу, да, когда Господь мне говорит, я буду его слушать, то есть у меня все пойдет неправильно. Потому что я начинаю неправильно тратить свое время, свои силы, свои ресурсы, то есть мой фокус, он сбивается. Ведь по тому, на что и куда я расходую свои силы, куда церковь расходует свои силы, видны ее ценности, видны мои ценности, видны ценности христианина. Поэтому совет один. У нас разные бывают моменты в жизни, да, разные периоды, но постоянно нужно проводить такой, как бы возвращать себя.
Угу.
То есть есть цель, есть призвание, есть понимание. Если вы говорите, мне Бог не говорил, просто найди время, тихо, успокойся, уедь куда-нибудь и услышь, что он тебе говорит. Потому что я верю, что Бог говорит каждому. И поправь свой светильник. Ведь в этом mm-hmm. вся суть, да? То есть это не конец, но как в Откровении сказано, что посмотри, какая-то проблема есть. Поэтому одна рекомендация — находить это время и поправлять видение, свои цели, свои ресурсы, все вот, все к единому, к чему Господь тебя mm-hmm. призывает.
Ну, мне вот очень нравится тоже вот то, что как раз Фрэнсис Чен говорит. Он говорит о том, что если ты свою жизнь пытаешься спасти, то ты ее потеряешь. И это цитата слов Иисуса Христа прямая. И он просто говорит: я умоляю вас, отдайте все в руки Иисуса. Я знаю, что это совсем не весело, но если мы потеряем свою жизнь ради Иисуса, mm-hmm. Библия говорит, что мы ее найдем. А если мы пытаемся ее всячески, знаете, обезопасить, кружить заборчиками, устроить свой комфорт, к сожалению, к чему я очень сильно склонен, и в контексте чего я тоже размышляю, тогда мы можем ее просто потерять. И у нас не будет никакой жизни. Церковь должна жить на краю, на мой взгляд. Это mm-hmm. если вот как вывод к этому блоку нашего разговора. Если она не живет на краю, она теряет свою суть. Ну, как бы церковь, которая стала просто удобной, где все служения, называем это служениями, да, на самом деле это клубы такие, и все для того, для комфорта прихожан. Это может быть неплохо в начале, если при этом у нее есть еще вот эта внешняя работа для страдающего, реально погибающего мира, в котором нужен свет и соль. Но если это становится единственным, то тогда это вообще крах. То есть там, где водичка не течет, она застаивается, в болотце превращается.
Я бы добавил искренне читать Священное Писание. Никогда эту книгу не оставлять. Читать, удивляться, встречаться заново с радикальным Иисусом, который вовсе не укладывается в религиозные традиции, нормы, которые его пытаются запихать и уложить постоянно. И вот если мы будем искренне постоянно читать, знакомиться с ним заново и заново, мне кажется, это поможет нам не остывать и быть настоящим.
И это, кстати, рецепт к твоему вопросу, ответ на твой вопрос про то, как в традиции mm-hmm. не упасть, потому что библейское христианство, оно совсем не такое иногда, как мы можем увидеть, когда даже приходим в церковь, ну, к сожалению.
Mm-hmm.
Смотришь, и если ты действительно заперся с этой книгой, провел с ней, ну, не знаю, год, да, но ты вот ничего, никаких источников информации о христианстве, кроме библейского образца, у тебя не было. И ты оттуда получаешь знания, и ты потом можешь удивиться, насколько контрастна эта картинка с тем, что мы видим, может быть, иногда в традициях церкви, к сожалению.
Да.
Три книги успеваем?
Да, да. Посоветуй радиослушателям, если это есть такая традиция, может быть, ты сейчас вспомнишь три книги, которые бы вот, ну, интересные просто, или на тебя как-то влияли.
Угу.
Может быть, изменили твою жизнь.
Пару минуток, даже меньше минуток. Да.
Хорошо. Ну, первая книга — это «Духовный секрет» Хадсона Тейлора. Это, так сказать, стало в какой-то момент моей настольной книгой.
Вот, а говоришь, не миссионер.
Хадсон Тейлор. Все понятно.
Миссионер в Китае.
Как-то он очень близок к моему духу.
Интересно, я не слышал про такое.
Да, почитай обязательно. Потом это автобиография Жанны Гийон. В 19 лет она меня ввела просто в траур какой-то, мне стало. Я просто тут таким ходила впечатлением от нее. Но потом я уже...
Траур в хорошем смысле?
Ну, знаешь, как сказать, я начала вообще взвешивать свою жизнь и понимала, что, слушай, она, эта женщина, короче, потрясающе знала Иисуса, и у нее были очень близкие отношения с ним.
А как книга называется еще раз?
Автобиография Жанны Гийон.
Просто автобиография.
Угу. Да. И третья, ну, пусть будет, наверное, Чарльз Финей. Честно, не помню, то есть тоже, по-моему, автобиография.
Угу.
Последняя, наверное, что я читала, тоже такой был муж Божий. Я когда ее читала, у меня прямо ревность, думаю, внутри, думаю, почему у него Евангелие такое настоящее?
Угу.
Вот. И почему, как бы, я не сталкивалась с ним настолько близко. То есть для этих людей это было нормально. Вот они жили, и это продолжение Библии, продолжение деяний.
Угу.
И я понимаю, что я хочу...
Вот они настоящие ученики.
В своем сердце, да.
Ученики и апостола Иисуса Христа в наши дни, продолжение наших дней. Если бы вдруг у тебя была возможность обратиться ко всем людям, ко всему человечеству, всего с парой предложений, что бы ты им сказала?
Всему человечеству? Пока не поздно, идите к Богу. Не лукавы, очень лукавы.
Спасибо большое, архитектор и миссионер Дарья Кошкина была у нас сегодня в гостях в эфире. Спасибо за твое время, что нашла
вам
его.
Вам спасибо, что пригласили.
Итак, кстати, в нашем голосовании знаете, что победил? Я сейчас вам скажу. Распределились голоса
по-разному. А как звучал вопрос еще раз?
Делает ли церковь все возможное, что она должна делать, да? Говорят, не совсем. Не хватает по-настоящему посвященных служителей. Так проголосовало большинство.
На самом деле верность. Это очень важно.
Я думаю, что если бы все были как минимум такими, как Дарья, церкви дела бы обстояли гораздо лучше. Это тебе комплимент в завершении. Всем пока и повтор, как обычно, на сайте theos.fm. До встречи на следующей неделе.
Спасибо.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно...